Мы читаем последнее стихотворение. Я уже говорил о том, что изначально цикл был составлен из трех стихотворений. И вот это четвертое Ури Цви добавил, как видно, когда он уже занимался последней редакцией всей книги. Хотя она не вышла в свет, но это не важно, он ее подготовил. В течение его жизни она не выходила в свет из-за других причин. И стихотворение это совсем иное. Оно даже не упоминает нам ни дудочку, ни детство, ни маму. Но оно добавляет нам то, чего не хватает после того конца, который был в прежнем стихотворении. Нет больше дудочки у него. Не во что вдохнуть свою душу. Не в чем выразиться. То есть как бы прежняя жизнь, это имеет в виду и детство, это имеет в виду и прежнее миросозерцание евреев, эмансипации. Это имеет в виду и географическое, то есть та земля. Все это закончилось. Я хочу подчеркнуть, этот цикл опубликован в 9-м томе, то есть после войны, Второй мировой. После того, как уже ясно, что то, что было прежде, больше не существует. Естественно, напрашивается вопрос, а что же да? Есть ли какая-то цель, есть ли какое-то направление? И в этом стихотворении, да, именно это подчеркивает Улицы Гидра. Куда же направлена его поэтическая энергия? Он называет это так, сиюм, окончание, двоеточие, гархек фигавога. Лимехоз хейфец Адам. Вдаль и ввысь, к обители воли человеческой. Можно перевести стремления. Хейфец – это воля, но в данном случае это может быть и стремление также. Вот где обитает это? Имеется в виду, не, конечно, не психологическое, там, где обитать в мозгу, там, то, а там вдалеке и ввысь, где это стремление, оно есть действительность. То есть, как бы подразумевает здесь Гринберг некоторое философское некоторую позицию философскую, что если мы к чему-то стремимся, о чем-то думаем, оно где-то есть. В каком-то образе, в какой-то ипостаси, но оно существует. Мы не можем желать или стремиться к тому, чего совершенно нету, нету в философском смысле слова. Не то, чтобы не было перед глазами, и нету в онтологическом смысле, да? И теперь мы читаем стихотворение.
Простите, да.
Окончание, двоеточие. Вдаль и ввысь, к обители воли человеческой или стремления человеческого. Прочтем стихотворение. Хаяй гулхим лешам, лешам атара, шофрот амашиах токим. Хаяй гулхим рехоким, ло бегин ацмам махалахам, Олохим дерех сдей тапухим гам нахам, вело нетанам шам лафуш, Авал ирбицам бехейфим ленасотам бисдей яуш. Шам хавту эт рошам бекейфим вехаю каацей при анейфим шахим миковет пейрот. Умипи сатан хем шаму ועוד אינכם עייפים? חיי הולכים לשם, ושם הר ביתי, לחמי וחלבי, גפני וזיתי. זהב ודם בפי איתי. דמדומי שחרית לפניי, ודמדומי ערב אחריי. נחל קדרון והגיא, ירח ונערות. אני עולה, ואיתי מזה ומזה, רון בעירות. אכן, מתי מזה, וחי הולך שם. שירי הולך וגובר, מחוז, давайте переведем строчку за строчкой и посмотрим, какие здесь действительно смысловые образы. Хаяй голхим лешам. Во-первых, надо сказать, что в иврите, не как в русском языке, хаим – это множественное число. И хаяй, то есть это моя жизнь, но как бы мои жизни. То есть, да, где, естественно, по-русски это только жизнь одна. Но здесь хаяй. Это множественное число, оно что-то добавляет. Потому что
жизнь разнообразна.
Жизнь разнообразна. Вот именно. Это не одна какая-то линия и не одна, не один какой-то оттенок. Это и этапы разные, но это и в то же самое время очень много разных и немало раз противоречивых чувств, мыслей. И все это все-таки объединено в одном человеке, в одной душе. В том же самом поступке мы можем найти различные и даже противоречивые мотивы, причины, цели. То есть эта множественность на иврите, она имеет немалый смысл. Ну, по-русски это жизнь. Хаяй, конечно, это надо, да, конечно. Так каждый говорит, хаяй. Хаяй, хаяй, хаяй. Хаим, хаяй. Хаяй – это моя жизнь. Хаяй голхим лешам. Жизнь моя идет туда. Вот тоже интересна разница между двумя языками. Шам и туда. Шам – это первый слог тоже множественного числа шамаем. То есть сразу это нас поднимает. Это не только увлекает вдаль, но и ввысь. А если мы помним, это вдаль и ввысь в самом стихотворении. Хархек вегавуха. Да? Лешам. То есть это поступь наверх. Но он здесь, и это довольно редко, довольно, не совершенно не имеет прецедентов, но довольно редко, он пишет несколько раз здесь в скобках. Что же значит это там, это туда? Вешам атара, а там венец. То есть куда жизнь моя идет. Туда. А туда, он говорит, к венцу, к царствованию. И вновь, естественно, царствование это же, это та целостность жизни. Это то, к чему как бы стремится каждый человек. Владеть собой, владеть своими качествами души, да, и быть свободным, то есть владеть это быть свободным, а не быть только игрушкой в каком-то процессе. И я хочу еще раз повторить, это стихотворение Гринберг специально сделал последним. Мы видим игрушка, дудочка, но больше того, игрушка сам ребенок. Больше того, еврей игрушка. Ему то дают подудеть, то дают побожье. Хая елхим лешам, вешам атара. Шофрота машиях токим. Шофары Машиаха трубят. Шофары, конечно, это рожки можно перевести, но я думаю, что это и Машиах можно перевести избавителя, да, или мессии. Конечно, это уже каждый как-то сам подберет для себя. Да? Токим, да. Трубить это литко. Трубить это литко. Именно трубить в шофар. Есть в библейском языке литко бехацоцра. Это тоже трубить в трубу. Но мы больше употребляем этот кият шофар. Да, до сего, каждый Рош ха-Шана, каждый год есть кият шофар. Трубление в шофар, в рожок. Да. Да. Шофрота Машиах Токим. Он как бы обрисовывает, что это там.
А, то есть здесь это ле, оно подразумевает.
Да, что там? Там трубят в шофары Машиаха.
То есть если я приведу жизнь моя устремлена туда, к венцу, к другому месте.
А там венец, я, вы можете переводить, как я не могу сейчас советовать, я хочу только перевести как можно более точно. Я для себя написал в скобках, где шофары Машиаха трубят. Да? Туда и там, где, да? То есть, так это для себя я перевел, но я хочу сказать, Гринберг пишет, как бы обрисовывая это без соединения. Шофрот... Не, неплохо, да, наоборот, я для себя тоже так перевел, но этого нету у него, и поэтому я еще раз... Можно, но что с этим делать, это ваше, это уже для вас, а не для меня. Дальше. Он тоже использует здесь очень интересный оборот, непринятый в языке. Хаяй голхим рехоким. Хаяй голхим рехоким. Жизнь моя, если совершенно буквально, жизнь моя идет рехоким, далекая. Да, именно, вот жизнь моя идет далекая. Как это так? То есть можно сказать как бы вдаль или отдаляясь, лемерхаким. Ведь он здесь пишет «Хархек вегавуалим хосхэфэсадам». Но отдаляясь, конечно, от чего? От прежней жизни. От той, которая была прежде. Это не обязательно, что сейчас неземная, но от той, которая была прежде.
Смотрите, он убирает те лекшофаром там убирать это вы. И здесь он убивает лерахоким.
Тут не лерахоким тоже неправильно было бы сказать. Или лемерхаким, если уж. Но я для себя перевел отдаляясь, рехоким, то есть рехоким веголхим, отдаляясь. Так я для себя перевел. Я хочу сказать вам, что в еврейской поэзии я помню только один пример вот использования этого глагола у Рахели, Рахеля Мшорера, которая знала иврит намного хуже, чем Гринберг, но пользовалась им не менее хорошо, чем он, когда напишет своему возлюбленному рехоки шели. Далекий бой. А рехоки нету. До тех пор не было в иврите вот рехоки. Не было. Просто не было. Она придумала слово. Взяла глагол и сделала из него рехоки. И здесь он через долгие годы после нее как бы что-то нам напоминает. Хаяй гулхим рехоки.
Вот вижу слово рахок, как прилагатель. Урахок мимо.
Да. Он далек.
Ирахока.
Далек от меня. Ага. Да, да. Дальше. Ло бегин ацмам махалахам. Не из-за самой себя хождение ее. Ее это жизнь. То есть, что хочет Гринберг сказать? Не в самой ей причина ее динамики. Не сама жизнь ставила себе эти задачи и цели. И он говорит, что да. Элохим дерех сдей тапухим гам нахам. Но тут появляется внешняя сила, высшая сила. Не сама жизнь выбирала себе свое хождение, свой ход, а Бог. И через яблочный сад ее провел. И тут я хочу вам сказать, «Сдей тапухим» – это тоже очень интересная идиома. Она не является, она не из библейского языка и даже не из сугубо талмудического. Это перевод на иврит довольно-таки распространенного сочетания на арамейском языке в книге Зоха. Хакаль тапухим кадишим. Хакаль, от этого же слова хаклаут, хаклай. Хакаль это саде, поле. И поэтому можно было, я для себя думал, тут тапухим. Но тапухим на иврите это не только яблоки. Я для себя в конце концов перевел яблочный сад, потому что нет яблочного поля. Но тапух... Нет. Он имеет в виду более сладкий и сочный. Но можно было бы написать плодовые поля. Да? Вообще плоды. Тем не менее, я выбрал яблочный сад, потому что это как бы ближе и понятнее. Но тут мы теряем в этом переводе поле, саде, а оно встречается дальше. И поэтому нужно заметить это.
Это поэт решает.
Хотите, вы знаете, сейчас я вам скажу так. Я действительно переведу это совершенно буквально. Бог и через яблочное поле ее провел. Да. Это слово, которое встречается впервые в начале книги Шмот. Вело нахам Элохим дерех эрец плештим. То есть, и не провел Господь вышедших из Египта через землю филистимлянскую. Почему? потому что она была заселена, и тогда надо было бы воевать, а они только что вышли, они еще не умели воевать. Вело нахам. Нахам – это очень интересное такое. Вот иврит это позволяет. Соединение. Мы сегодня говорим манхе, леганхот. Есть такое слово, да? Ведущий, телевизионный ведущий, манхе. Да? И нахам, гинха отам. Но, конечно, мы слышим здесь и слово «ноах». Им не было достаточно комфортно там проходить, да? Он их не провел там. А в данном случае именно провел. Это было достаточно удобно. Но жизнь только прошла, была проведена через яблочное это поле. Нехе это не из этого. Это каф, а не хэ, между прочим. Это во-первых. Нехама можете слышать, но это то же самое. Нуах это слово, между когда Библия говорит, почему имя его было Нуах, потому что у Нихем всех, он утешил человечество тем, что его сохранил через себя и свою семью. Да. Так я еще раз говорю. Элохим дерехдей тапухим гам нахам. Бог и через яблочное поле ее провел, жизнь ее провел. Вело нетанам шам лафуш. Но не дал там отдохнуть. Да, представьте себе странника. Вот он проходит. Он идет уже давно. Солнце пек. И он проходит через бахчу. Хотелось бы, да, присесть в тени, арбузик, да, или там водицы. Нет. Дальше. Не дал Бог там отдохнуть, на этом яблочном поле. Провел, да, но не дал отдохнуть. Лафуш это отдыхать, да. От этого нофеш, нафаш. А что же да? Там не дал, а что да? Дал. Авал гирбицам ба кейфим. Но побил ее о скалы. Кеф. Жизнь ее, это все жизнь, ничего не поделаешь. Я сказал, это не... Да. Да-да, и не дал... Но нет, им это жизнь, ей, да, не дал ей, не дал ей. Да, 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 не дал там ей отдохнуть, да, да, да. Но побил ее о скалы. Кеф – это скала, утес, если уж хотите совершенно точно. Ничего. А почему побил? Ленасотам бистей Еуш. Испытать ее в поле отчаяния. Да? Есть поле яблочное, а нет. Есть и поле отчаяния. Шам хавту эт рошам бакейфим. Лахавот это тоже бить, мотать, ударяться, да, ударяться, верно. И действительно, можно так и сказать. Там ударялись, но тут не ударялись, я все время надо помнить, да, на иврите множественное число, по-русски это она, жизнь, это женская. Там ударялось чело ее по скалам.
Чело жизни?
Да. Жизни. По скалам. По скалам. Правильно. Вегаю каацей при анейфим.
Да.
Два раза. То же самое слово. Утесы. Я еще раз говорю, это могут быть утесы. Вихаюка цей прияный фим. И стала она. Можно сказать, и была она, но на иврите вихаю это может и стала она.
Что она?
Жизнь. Все жизнь. Все здесь о жизни. И стала она, как разветвленные деревья плодовые. А цей прияный фим. Анаф это ветвь. Разветвленные. Ветвистые, вполне, да. Нет. Именно деревья плодовые, да? Шахим миковед пирот, клонящиеся под тяжестью плодов. Пирот это плоды, ведь дерево это на нем плоды. То есть, что интересно, говорит Гринберг, казалось бы, дерево растет, и оно должно как-то совладать с солнцем палящим, там, с водой, все это перерабатывать, все. И вот появились плоды, казалось бы, все прекрасно, а они тянут ветви вниз и ломают это дерево. Сами-то плоды. И чем больше ветвей, то есть парадокс внутренний какой. А он говорит, так Бог создал дерево. Больше ветвей, больше плодов. Больше плодов, большая тяжесть, больше ломки. Что интересно. Конечно, здесь есть некоторая ассоциация с райским садом. Там и плоды, но там все хорошо. А вот когда это уже не рай, тогда вот это внутреннее противоречие все и выходит. Дальше. Шахим миковет пирот. Клонящиеся, сгибающиеся под тяжестью плодов. Дальше. Умипи сатан хем шамгу. И из уст сатаны услышала она. Она это жизнь. Вот в этом состоянии. И он подчеркивает это изречение сатаны. Веодаин хема ефи. И ты еще не устала. Конечно, здесь усталость. И вот, вы видите, здесь и перекликается рифмой. Анефим, аефим. Усталость – это когда ты достигаешь своей цели, но выходит, что тебе же хуже. То есть вот твои плоды, но они тебя же и ломают. Если бы ты достиг своей цели и все было бы хорошо, зачем же, значит, усталости тогда бы не было? Ты бы пришел к этому своему долгожданному берегу спокойствия. Но не тут-то было. И поэтому сатана спрашивает, зачем вам это все? Вам это, зачем тебе, жизнь, все это надо?
Ну как, еще не устал?
Ну да. Виода инхема ефим. И ты еще не устал? Дальше. Вторая строфа. Хаяй голхим лешам. И тут он подчеркивает уже этот лешам, который был и в первой строке. И вновь открывает скобки. Вешам хар бейти лахми вахалави гафни везейти. Жизнь моя идет туда. И здесь я не знаю, как вы сможете это перевести. С одной стороны. А с другой стороны, но до баист, вы понимаете, вот это неповторимое соединение великого и частного. Это баист. Можно перевести, конечно, но с другой стороны, он говорит, мой, это мой храм, но это мой дом. И дальше это подчеркивается еще больше того. И там, он говорит, в скобках, и там гора, тут храма моего или дома моего. Но не только. Лахми, вторая строчка. Следующая строчка. Хлеб мой. Вахалави и млеко мое. Нет, нет. А, вешам гар бейти лахми, хлеба моего тоже можно сказать, да. Можно сказать тоже, да. Хлеба моего, молока моего, гафни везейти, винограда моего и оливы моей. То есть он нас максимально приближает к материализации великого. Точно так же, как это делают пророки. Они не оставляют человека витать в каком-то духовном бестелесном будущем. Будущее, о котором говорят пророки, это дом, это хлеб, это молоко, виноград, олива. Полнота жизни. И поэтому он переходит здесь к себе самому как поэту. Загав задам пифи эйти. Пи было мипи сатан, из уст сатаны, помните? А здесь другие уста, злата и кровь в устах пера моего. Да, да, конечно, он пользуется этим немало. В устах пера моего. Когда я нахожусь там, а он уже как бы там находится, в храме, доме, в том высоком, грядущем. И там уста его пера – это злато и кровь. Дальше. Димдумей шахарит лефанай. Алеет восход предо мной. Димдум – это от слова «дам». Нет, это «думия». Это другое слово. димдумим обычно, и мы сейчас переведем это совсем другим словом, сумерки. То есть, когда краснеет небосвод, это слово дам-дам, димдум. Но нет, тут димдумей шахарит лефанай, и поэтому нет же сумерек утра. А что же, утро алеет, оно утро, да, восход. Может быть. Я для себя перевел так, я алеет восход предо мной, то есть будущее еще есть у меня. Ведим думей эрев ахарай. И сумерки вечерние за мной, то есть ночь моя уже прошла. Самое страшное уже за моей спиной. Вспомним прошлое стихотворение. Кто там из-за спины? Это самое страшное. Там хозяин поля. Это не он хозяин поля, а тот гой. А здесь он говорит, это уже за. Я еще раз повторяю, он пишет, это уже после того, что произошло в Европе. Та страшная ночь, страшные сумерки, конечно, которые окрашены в багрянец великой крови.
Здесь.
Да.
И кольцо тебе, и сумерки вечером после меня.
За мной, не после меня, а за мной. Да. За мной.
Уже перешел третий?
Дальше, сейчас. Нахаль Кедрон, Вегагай. Надо сказать, что, конечно, Нахаль это речка, Нахаль Кедрон, но речки-то практически нету, это только высохшее русло. О, Гай это и русло, и долина, и овраг. Поэтому я для себя как бы перевел русло Кедрона и овраг. Ну, можно и написать и долина. А можно написать речка Кедрона и русло.
Я написала река Кедрон с ее долиной.
Ну вот, видите. Тут не написано ее. Тут просто как бы есть Гай. Ярэях. Гай, еще раз говорю, это долина, это русло, потому что, например, дам вам пример, в подъезде к Иерусалиму есть Шар-Хагай, который на арабском языке Баб-Эль-Уад. Баб это Шар, то есть врата. Во что? В русло. Вад, вад это вади. Вади это пересохшее русло.
Да-да-да.
Речки. Так что Гай это и русло пересохшее, оно же и овраг, оно же и долина. Да? Или, я не знаю, может быть, как Яр украинский, да? Овраг. Яр. Яреях венейрот.
То есть русская долина. Она неоднозначная,
она большая, широкая. Ага, это не очень широкая, это довольно узкая. Месяц и свечи. Ярех это... Потому что вот у него ярех, он мог бы написать левана, то есть в женском. А он именно выбрал мужское, ярех. И поэтому я для себя тоже, в русском есть тоже месяц, есть луна. Хотя луна... Это вообще не русское, не славянское. Оно пришло из Европы, да. Но неважно. Месяц и свечи. Дальше. Они оле. И он подчеркивает оле. Я поднимаюсь. Ве идти мизе у мизе, и со мной по обе стороны. То есть отсюда и отсюда, если быть совершенно буквальным, мизе у мизе, это отсюда и отсюда, или по обе стороны, с обеих сторон. Рон беэйрот. Журчание колодцев. Я думаю, что больше журчание подходит, потому что все-таки это вода. Но, что важно, Бейрот, вообще этот образ очень распространен в поэзии Гринберга. Бейр, колодец. Колодец у него, это и с одной стороны и чистая вода, а с другой стороны вот та бездна. И поэтому именно в его многих стихотворениях о евреях Европы во время войны, там есть Бейрот. Конечно, Бейрот – это колодцы крови. Но с другой стороны, что Гринберг – это очень интересный образ у него. Колодезная вода под землей общается с мировым океаном. И как бы можно через каждый колодец переплыть в землю обетованную? Каждый колодец. То есть вот это внутреннее, очень базисное единение вод. А воды, конечно, они и в библейском тексте, и в других. Воды – это и символ жизни, и символ стихии, умерщвляющей, так же, как и кровь. Это жизнь, и это наоборот. Рон де эйрот, то есть все то, что было как бы там оставлено в колодцах. Рон – журчание. Последние две строчки. Сейчас, секунду. Мы последние строчки. Ахен, мати мизе вехай холех шам. Так оно, ахен, или действительно. Я умер по всю сторону, но живой иду туда. Или живьем иду туда.
Я умер по эту сторону.
По всю сторону, да. Вехай голех шам. Одна предпоследняя. Да. Хай олег шам. То же самое шам, который мы уже в третий раз встречаемся здесь. Шири олег вегобер. Мехоз хейфетана. Песнь моя все сильнее к обители воли человеческой. Да, здесь двоеточие. Как она усиляется, эта песнь моя. Да, она все усиляется. К чему она стремится? Да? Куда она идет? Ну, понимаете, махоз это не совсем место. Ну, как, понимаете, махоз это обитель. Я вот так для себя перевел. Если вы спросите, на сегодняшнем языке махоз – это район. В какой-то другой стране это губернаторство. Да. Мефакеда махоз. Губерния, да. Но махоз – это от слова Леэхоз – держать. И поэтому обитель, то есть там, где что-то держится. Там, да? Ведь и губерния – это тоже. Тут кто-то, вот есть какие-то границы, и все держится в этих границах. Да, владение чего-то. Да. Я для себя здесь перевел обитель. Мне это показалось наиболее близко.
Нет, ну, по смыслу нет, например. А после, она сильнее где? Там, где люди.
Песнь моя идет и усиливается. Знаете что, давайте буквально переведем. Песнь моя идет и усиливается. Двоеточие. К обители воли человеческой. Идет, да, все сильнее. Я так говорю. Идет и усиливается. Да. Вегувер. Гадель это становится больше.
Я просто пример
привожу. Это идет. Еще раз. Идет и усиливает. Все. Вы знаете, страшное, но оно оптимистическое как раз. Потому что то есть он именно вот специально это сделал окончанием.
Да.
Там все кончилось.
Да.
И жизнь непроста. И много в ней утесов, и скал, и отчаяний. Но она идет куда-то. Это самое главное. Есть направление, есть вектор. И поэтому он может сказать здесь, довольно редкое высказывание, уста пера моего. Это все-таки злато и кровь. Это символы жизни и символы красоты. Богат.